оставалось в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостола Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов.
Аминь.
Аминь.
Спасибо, Деяния апостолов. Тогда 4 главу. Здесь написано, второй стих, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, они наложили на них руки. А зачем тогда у них такой проблем? Что ладно, они проповедовали воскресение, проповедовали вечную жизнь, и зачем тогда этих лидерства, зачем они так, ну, жаловали об этом? И в 9 стихе Петр как-то это заметил. Он сказал, если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному. Типа, это абсурд. Я хорошее дело сделал. Его бросили мне на тюрьме, кричали на меня. А что, за доброта? Итак, зачем у них такое, но ненависть была против этих христиан? Я думаю, потому что подсознательно они поняли, что на самом деле у этих людей был какую-то истину. И я думаю, это объясняется, зачем. Когда, допустим, мы начинаем наступать за правду, когда мы начинаем наступать вообще за Иисуса, всегда есть какие-то неприятности. Почему? Потому что людей подсознательно понимают, что да, есть там какую-то истину, которая есть у этих людей, которой у меня нету. Итак, не думайте, что люди вообще равнодушные, как-то без интереса. Нет. У них есть все какой-то совесть, где-то вроде, ну, скривом, но подсознательном у них есть, у нас всех есть. Итак, не думайте, что есть такой человек, как бессовестный. Я знаю, что мы говорим, что ой, такой бессовестный. Нет, у каждого есть где-то какой-то совесть. Просто надо как-то это найти и вот это трогать. И быть честно о том, что у нас есть совесть. И мне надо поэтому жить вполне добрым совестным перед Богом. Они учили в 2 стихе «в Иисусе воскресение из мертвых». Какое значение? «В Иисусе воскресение из мертвых». Они там учили народ. Если мы принимаем крещение в Иисусе, значит, ты в воде, это как смерть Иисуса, из воды, как воскресение с Ним, значит, ты через крещение находишься во Христе. И значит, Его воскресение является твое. Поэтому мы не только братья и сестер Христова, а братья и сестер во Христе. Значит, все то, что право в Иисусе, сейчас и право у нас. Его праведность как-то считается для нас. И столько людей приняли крещение, в 4 стихе, было числа таковых людей около 5000. Мы читали в 2 главу, что Петра покрестил 3000. И сейчас 4 глава говорится о 5000. Если значит еще 5000, или если значит, что всего 5000, значит бы еще 2000 приняли крещение, я не знаю. Но все равно, очень много, тысячи людей, довольно быстро приняли крещение, приняли веру. Это видно, что если ты возьмешь, допустим, 5000 человек, это понятно, что у очень многих есть очень, ну, сложные ситуации в жизни, кто, ну, такой, ну, не со всеми и так далее. Самое главное, они хотели, и Петр им покрестил. Итак, когда мы переживаем, готов ли я к этому? Я думаю, в первом веке это нет. Люди поняли, что да, это вопрос жизни или смерти. Я хочу жить вечно. Я хочу быть с Господом. Хорошо, они так решили. И Петр никакой, ну, доказательства нету здесь, что Петр как-то дал им какой-то экзамен, что он как-то, но пробирал, если ты искренний, если ты достаточно чистая, если ты довольно нормально, адекватный, да нет. Ладно, ты понимаешь? Хорошо, все, давай. Это ощущение, которое я, у меня, по крайней мере, есть из этого. В 12 стихе. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. То есть других религий, допустим, ислам, буддизм и так далее. Нет, это не так, что каждый путь следуется на одном и том же конца. Нет. Это логично, потому что хочешь ехать куда-то, это не так, что любой путь, любую дорогу должен закончиться в одном и том же пункт, конечный пункт. Да нет, мы все это знаем. Садишь на пятом трамвае, ты закончиваешь на каком-то конечный пункт. На первом трамвае это, наверное, другой конечный пункт. На десятом трамвае на другом пункте. Это понятно. Итак, это не так, что все такие как-то ведется в одном и том же конце. Нет. Нет другого имени под небом, кроме Иисуса. Поэтому, когда люди это поняли, они хотели сразу присоединяться с этим Иисусом. И Петр и Иоанн проповедовали, в 13 стихе написано, что люди заметили, что они люди не книжные и простые. Греческий слов, который переведено простые, это греческий слов аграмматос, неграмотный. Аграмматос на греческом а это нет, грамматус это то, как у нас грамотный. Значит, они не умели ни читать, ни писать. Они на греческом неграмотны. Итак, как этих людей, которые вообще неграмотны, из Галилеи, они там стояли и проповедовали. Откуда такое зрелость, откуда такое дерзновение это делать? Из-за того написано, что они были с Иисусом. Они узнавали их, что они были с Иисусом. То есть они поняли, что у них такое дерзновение есть из-за того, что они были с Иисусом. Помните, когда Петр отрекся от Иисуса, то девочка пришла и сказала, ты был с Иисусом. Нет, он сказал, я не был с Иисусом. Ты был с Иисусом, потому что твой акцент, она сказала, это из Галилеи. Ты тоже один из этих, в смысле, крестьян из этого Галилеи. Колхозники, типа, такой акцент, такое произношение, такая неграмотность. А сейчас написано, они опять так сказали, да, ты был с Иисусом. Видите, полтора месяца, 6 недель тому назад Петр отрекся. Они сказали, ты был с Иисусом, он сказал, да нет. А сейчас написано, что они узнавали, что они были с Иисусом. То есть, Петр там стоял бы перед ними с таким смирением, что да, я знаю, что 6 недель тому назад, как вы все знаете, я отрекся. Я сказал, что я не был с Иисусом, а я был с Иисусом. И сейчас все, они все поняли, что он был с ним. Итак, мне важно, ты неграмотный, ты не чувствуешь, что ты как-то адекватный, проповедовать или даже быть свидетелем для Иисуса. Нет, это именно такие, которые Бог использует. Помните, мы читали 3 главу, так как Петр сказал, тот бедный человек, тот нищий, что серебра и золота у меня нету. Он был вообще бедный человек, вообще серебра нету, денег вообще у него никакой не было. И тоже неграмотный. И люди как-то в шоке, что этих людей откуда, у них такое дерзновение. Это из-за того, что они на самом деле были с Иисусом. И это именно такие людей, которые Бог использует. Они исцелили тот немощный человек, и фарисеи, лидерство сказали в 16 стихе, что нам делать с этими людьми, ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Когда я встречаюсь с теми, которые считают, ой, мы сделали чудеса, мы исцелили человеку, мы это сделали, да-да-да, мы исцелили, но мертвый человек и так далее. Я всегда чуть скептически отношусь к этому, понимая, что дара Святого Духа уже нету. Но, согласно такой пример здесь, даже те, которые больше, чем скептически, те, которые даже были совсем против Иисуса, даже они признали, что без вопроса они сделали вот явное чудо, и мы не можем отвергнуть его. То есть даже они приняли, что они сделали чудо. То есть если у нас есть эти дары Святого Духа, то возможно и должны делаться чудеса без вопроса. Ясно, явное чудо, без никакой сомнения. Даже, ну, конечно, человек должен это признать. А сегодня я не вижу этого. Я вижу очень много, ну, вопросов, если на самом деле человек исцелился и так далее. И Петр сказал, молодец, неграмотный человек, ну, в 19 стихе, когда он стоял перед, ну, судьем и всякие эти книжники, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? И в принципе, тот отношение, нам страшно нуждаемся перед миром, где мы живем. Слушать вас более, нежели Бога. Это, конечно, не вопрос. Если Бог так сказал, то буду делать, без вопросов. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Это, кажется, если на самом деле у нас есть тот опыт с Богом, с Иисусом, о спасении, что на самом деле Бог меня спас, тогда мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Это естественно. Если у нас на самом деле добрая весть, если у нас хорошие новости есть, вполне натурально, вполне нормально, что я буду это поделить другими. Родился с сыном, родился с дочерью. Ну как, молчать? Да нет. Естественно. Если ты бабушка его, или дедушка его, да, сегодня мне новый внук или внучка, ты что, ты будешь всем рассказать, правда? Ты не будешь как-то молчать об этом, скрывать. Это естественно. Если на самом деле вы убеждены, что я буду жить вечно в Царстве Божьем, что Бог мне на самом деле простил, мы будем это поделить. Это естественно. До такой степени, что Петр сказал, ну ладно, если вы запрещаете мне об этом говорить, я извиняюсь, я просто не смогу. Согласен, я просто вот не могу. Это автоматическая реакция, что я хочу это поделить с другими. Кстати, 22-й, ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо, исцеление. Я читал, что в первом веке в Палестине посередине человек умер, ну, посередине мужчины умерли около 35. То есть, если 40, считается старый. Итак, мы, наверное, думаем, ой, у меня столько мало благословений, а в большинстве здесь мы за 40, правильно? Уже, то есть, для им мы здесь супер старые, вообще такие... Вообще, старые хричи и так далее. Вот. Для им, если человек за 40, значит, вау, он очень старый. Итак, видите, факт того, что Бог дал нам столько жизни, это благословение. Не думайте, что мы без благословения. Итак, конечно, эти старейшины кричали, хотели, конечно, планировать ликвидировать Петра и этих верующих. И что они делали в 29-м? Молились Богу и сказали: «Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое». «Воззри на угрозы их». Похоже на Езехия в Ветхом Завете, когда ассирийские армии окружали Иерусалиму. Он и писали ему какое-то письмо, что мы будем заходить, мы будем уничтожать твой город и так далее. Он взял то письмо и положил перед Богом. Конечно, Бог все знает, да, вся, всякий случай, он все видит, мы это знаем. Но это хорошо для нас как-то, даже в физическом плане, чтобы показать Богу. Если, допустим, у нас очень плохой прогноз из врачей, или больницы, или какой-то счет пришел, который никак мы не сможем платить, просто так, вложи это перед Богом, вложи руки на этом и молись, говоря, что, ну, Господи, воззри на этого, смотри на это. Не потому, что мы думаем, что без этого Бог не будет, но это как-то нам помогает, нам поможет, вот, как-то явиться открыто все перед Богом. Написано, что они продали то, что у них были, и поделились друг другом. И в 36 стихе говорится особо об одного человека, Йосия. Написано, он левит, у которого, 37 стих, у которого была своя земля. По закону Моисеева это нельзя для левит иметь земля. Господь сказал столько раз, у вас, левитов, у вас не будет никакой земля, у вас не будет никакой удел у Израиля, потому что у тебя такой, у вас такой честь есть мне служить. И так это кажется противоречие, что у левита была своя земля. Видите, он был из, ну, родом кипрян. Итак, левитов стели очень хитрые. Кипр – это остров не так далеко из Израиля. Итак, левитов там покупали землю, там Кипр. Так как новые русских тоже так и делают в Кипр. И, то есть, эти левитов считали, что, ну, мы соблюдали закону. Мы соблюдали закон. Да, в Израиле у нас никакой удел нету. У нас никакой земли нету в Израиле. Но у них были там Кипр. Итак, тот Йосия, он это понял, что это не то. И продал, и просто отдал тот деньги. Я думаю, для нас это урок. Потому что, как я сказал утром сегодня, наша природа очень хитрая. У нас очень хитрая природа. Видим закон Божий, требования Божие. Ага, как я могу обходить? Ладно, ты так сказал, Господи, хорошо, я буду соблюдать, но как-то найду мой путь. И тот левит, ладно, в законе Божьем написано, что нельзя для левитов иметь свою землю. Хорошо. У меня не будет земля в Израиле, а в Кипре у меня не будет земля. Так тот человек покаялся, понял, что да нет, зачем я это сделал. И мы это читаем, думая, ну да, хитрый жук ты, ну, и так далее. Но мы все такие, мы все такие. Наша природа как-то сам себе умеет обманывать. Мы обманываем сам на себе. И это такое примитивно думать, что Бог является так, как, скажем, наш хозяин на работе. Что, вроде он это не видел. Он немножко дурак. Он не такой. Он, ну ладно, нормально, ну, адекватный, но он не всегда заметил. Ну да, я буду так и делать, он не будет заметить, ну ладно. Разве Бог такой? Да нет, это вполне примитивно. Но мы так и думаем, что Бог является как вот хозяин на работе или хозяин дома, где мы живем. И мы сможем потихонечку делать то, что мы хотим. Да нет. Разве это так? Так не может быть. И мы не будем жить с радостью перед Богом, если так. Если мы признаем, что Он все, обо всем знает, тогда мы сможем спокойно перед Богом жить, зная, что моя жизнь перед Богом вполне открыта. Я ничего не скрываю, ничего, ни на чего претендуем. Я просто вот так, Господи, ты знаешь, так как Давид столько раз писал в псалтир, Господи, ты все знаешь обо мне, и вот я перед тобой. Это путь, в конце концов, к счастью. И особо в контексте преломления хлеба. Павел поэтому сказал, что пусть человек сам себе испытывает перед Богом. То есть, понимая, что он уже все обо всем знает в моем сердце. И так, когда написано, что человек надо как-то сам себе вот испытывать во время преломления хлеба, это просто значит, что нам надо смотреть на себе из перспективы Божьей. Так как он смотрит на человека, нам придется и так смотреть на самого себе. Итак, я прочитаю 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил, и сказал, «Примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывайте себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Так, это хлеб является символом тела нашего Господа Иисуса. Отче, спасибо Тебе за тот символ тела Твоего возлюбленного Сына, который Он отдал так свободный для нас. Отче, пусть мы будем и тоже, в своем очереди, в нашем контексте, каждый день отдать себе, Тебе и друг другу. Слава Тебе, Отче, во имя Иисуса. Аминь. Давайте помолимся за чашу. Отче, спасибо Тебе за ту чашу, где мы видим символ крови Твоего возлюбленного Сына. Отче, благослови каждый здесь, чтобы Он не пролил свою кровь для меня. Как то четко. Пусть он не зря все это сделал для меня. Отче, пусть мы будем ходить смирением и со зрелостью для Него, который умер для нас. Во имя Него и ради Него. Аминь.
Аминь.